Мы начинаем читать два соборных послания апостола Петра. В первом послании 5 глав, второе тут чуть поменьше, 3 главы. Ну, в общем, небольшие послания. Ну и самым, пожалуй, важным, значимым из них является первое послание, второе как бы догонку, дополнение. Дополняет, по большому счету, недосказанное, недопонятое в первом послании. Начинается, как это часто бывает в соборных посланиях, как это часто у апостола Павла, начинается сразу послание с очень серьезных богословских тем, как бы со свидетельства о Христе, но очень глубоком, нам непривычном, непонятном свидетельстве о Христе. А потом обычно апостол пишет о том, какие-то практические выводы имеет, ну, для вот духовной жизни, то есть как должен жить человек, а заканчивает обычно уже какими-то частными вопросами. Но начинается всегда с очень большого, глубокого, высокого благовестия и богословия. Обычно мы к таким словам, к такому свидетельству, к таким текстам мы не привыкли, не приучены. И поэтому читается, воспринимается нам очень сложно. Если какие-то нравственные выводы, даже духовно-нравственные выводы, мы еще каким-то образом можем сделать из апостольских посланий, то, как правило, само свидетельство, вот сама глубина откровения о Христе, о сделанном им деле, оно обычно оказывается вне нашего понимания, вне нашего внимания. Мы пропускаем сам ход мыслей апостола, хотя он для нашего спасения представляется наиболее важным. Вот достаточно большой отрывок, то есть практически вся первая глава, это одна единая мысль, которую хочет выразить нам апостол Петр, мысль, которая свидетельствует о том, о нашем спасении. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силой Божией через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого не видевши любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную, достигая конца верой вашей спасения душ». К этому-то спасению относились изыскания и исследования пророков. Вот с этого начинается богословие спасения по апостолу Петру. Что он хочет сказать? Он хочет сказать, что мы возрождены воскресением Иисуса Христа. То есть Христос воскрес. И в этом воскресении мы тоже уже воскресаем, уже возрождены. Не когда-то возродимся, а уже сейчас мы возрождаемся, потому что Христос воскрес. Но механизм этот непонятен. Но вот в контексте послания апостола Петра механизм непонятен. Каким образом воскресение Иисуса Христа может быть источником возрождения для нас? Ну, все дело в том, что, во-первых, апостол Петр пишет после апостола Павла и все его послания, ну, по крайней мере, ключевые его послания, нечастные послания, они ему известны, апостол Петру, он ссылается на эти послания в своем, во-первых. Во-вторых, к тому времени уже достаточно сформировалась практика крещения, и поскольку послание обращено к людям уже крещенным, уже крестившимся, то есть к тем, кто уже крестились и стало быть в этом, скажем, состоянии понимания крещения, они пребывают, то апостол Петр и не раз, как бы, не раскрывает дополнительно смысл святого крещения. А смысл крещения как раз в том и состоит, что человек, крестясь в купели, погружаясь в воду, крестясь во имя Отца и Сына и Святаго Духа, он как раз крестится в смерть Иисуса Христа, чтобы там возродиться Его воскресением. Об этом очень подробно говорит апостол Павел в послании к римлянам в 6 главе. Этот отрывок до сих пор читается во время совершения таинства крещения. То есть там в купели каждый человек, а тогда, естественно, готовились к крещению, все эти вещи знали, понимали, человек, опускающийся, погружающийся в воду, в водную купель, он, выходя оттуда, воскресал, возрождался. Он начинал жить именно тогда, когда выходил из купели. Он умирал там в купели и возрождался. И для людей той эпохи это было опытом, не декларацией, не тем, что об этом кто-то сказал. Они это опытно переживали, они знали, что это так. Для них это было именно частью их жизни. Они уже это пережили. И поэтому апостолу Петру нет надобности подробно об этом говорить. Они все это уже знают, они все это ведают. Это для нас загадочные слова, а еще более загадочные действия, потому что мы-то сами не переживаем ничего подобного. Мы-то сами не в купели, во-первых, даже если когда-то были в более или менее сознательном возрасте, но точно ничего, ничему не верили, а стало быть, ничего и не переживали. Никто огласительных бесед с нами не проводил, никто от нас исповедания нашей веры во Христа не добивался, а потому и в купели мы просто покупались, вот, и не почувствовали ничего. Конечно, и тогда, и там, и для нас произошло возрождение, но мы это не пережили, не почувствовали. И потому, как бы, вот для нас крещение – это всего лишь обряд, а не таинство рождения к новой жизни, таинство возрождения в новой жизни. Вот, и поэтому, скажем, вот такие строчки нам не очень понятны. А так вообще по смыслу человека, вступающего в церковь, ведь он, вот, любой человек, он мертвый. По факту своего рождения он мертвый человек. В нем нет жизни. Я уже много раз об этом говорил, и когда мы читали послание апостола Иоанна Богослова, почему я с него и начал. Мы все, как рожденные от мертвых, мы мертвые и есть. И вот Христос приходит нас возродить к жизни, воскресить из нашей мертвенности к жизни. И это чудо возрождения к жизни для каждого верующего наступает, когда он погружается в купель и выходит из нее. Выходя из купели, он и возрождается к жизни, и это возможно благодаря воскресению Иисуса Христа. И вот человек воскрес, возродился точнее в купели, соучаствует в силу этого возрождения с воскресением Иисуса Христа, но парадокс-то в том, что хотя мы уже и возродились во Христе в день крещения, но сокровище наше находится не здесь, оно находится на небесах. оно еще в грядущем, оно не здесь. Это вот не то чтобы сложность, а это то, что часто хорошего крещенного человека ставит в ступор. Он переживает разочарование. Ну вот так, допустим, конечно, практика крещения, она когда есть, когда нет, тут по-разному бывает оглашение перед крещением. Но человек, даже крестившись в зрелые годы, он имеет возможность сейчас почитать очень много книг. И вот он начинает читать эти книги, он действительно может поверить в то, что возрождение произошло с ним, когда он крестился. В это он может поверить. И он действительно вроде как обретает некое особенное видение, особенное переживание, особенные чувства. И многие переживали это, когда крестились или через какое-то время после крещения. Их тянет в храм, им легко молиться, они готовы не есть, не пить, не спать, они отзывчивы на любое делание, на любое добро, вот, они горят любовью ко Христу, а иногда даже, хоть и реже, любовью к людям. И вот это состояние, оно им представляется вечно. Им кажется, что так будет всегда, что это никогда не кончится. Легко, радостно, мирно. И вдруг случается какая-то непредвиденная ситуация, что-то необычное, что-то сложное. И в один далеко не прекрасный день они просыпаются и понимают, что они не хотят идти в храм, что им не хочется молиться, и что этот человек рядышком, сидящий за столом с ними, он их страшно раздражает. И с этим раздражением они не знают, что делать. Они его не выносят, оно им неприятно. Они привыкли жить в состоянии любви уже, а тут давно забытое, непривычное чувство озлобления, и человек теряется, теряется очень сильно, настолько, что некоторые от неожиданности происшедших с ними перемен на какой-то момент теряют веру, на какой-то момент и кажется, что все напрасно, что вообще все, что с ними было эти полтора, два, три, пять лет, что все это им приснилось, привиделось, причудилось, что все это они себе навыдумывали, на самом деле никакой радости от служения Богу нет. Это кризис, который одних может продлиться несколько месяцев, а у других может продлиться несколько лет, десятки лет. И человек на какое-то время даже бывает полностью выходит из церкви, он перестает причащаться, перестает даже заходить в храм, перестает молиться. Вот, разочарованный, убитый, расстроенный, и только под конец жизни снова обращается к Богу. И вот этот момент, который очень трудно переживается человеком, потому что окрыленный верой во Христа, он думает, что все, теперь я и буду всегда жить здесь со Христом, носимый радостью, благодатью, на крыльях божественной любви, сам ощущая эту любовь и являя ее другим. Так кажется. А на самом деле, вот апостол подчеркивает, что радость наша, сокровище наше, оно не здесь. Здесь мы в пустыне, в странствовании. Так вот, и дальше там по тексту он скажет, что вы проводите странствование, в дни странствования своего, так как прилично проводить людям, верующим в Бог. Скорби странствования нашего, и много, и апостол Павел об этом же говорит, и апостол Петр будет говорить о том, что христианин на самом деле возрожденный в купели посылается не в Царство Божье, а посылается в этот мир, в котором мы терпим скорбь, в котором мы встречаем непонимание, в котором мы переживаем гонение, озлобление людей. И дальше же в этом послании апостол будет писать об этом горечи уверовавших людей. Мы думаем, что все, теперь мы будем творить чудеса, воскрешать мертвых, всех любить и всегда молиться, а между тем очень быстро понимаем, что путь христианина в этой жизни, он скорбен, ибо мы берем крест и следуем за Христом, который тоже понес крест. И поэтому здесь, в самом начале своего рассуждения, богословия, апостол Петр подчеркивает, что хотя мы и возродились к вечной жизни, но сокровище наше, оно не здесь, оно находится на небесах, и поэтому ради него нужно потерпеть. Вот это нетленное наследство, чистое, неувидаемое, хранящееся на небесах для нас, об этом нужно радоваться, но для этого нужно немножко поскорбеть, если нужно, от различных искушений, чтобы испытанная вера оказалась драгоценнее золота. То есть человек, осознав, что он возродился во Христе, осознает вместе с тем, что здесь сокровища его жизни нет. Христа, которого он любит, здесь не любит. Христа, в которого он верит, здесь в него не верит. Заповеди, которые для него жизнь, здесь никто не исполняет. И значит, он здесь живет среди строптивого, развращенного народа, среди мира, наполненного соблазнов, и ему приходится терпеть. Но терпеть он должен не напрасно, не просто так. В этом смысле все терпят. Все люди терпят какую-то ту или иную скорбь, одиночество, труды, поты, нищету, несбывшиеся желания, мечты, разбитые идеалы, болезни, предательство, преступления, насилие, жестокость, тупость, грубость, ложь. Все люди так или иначе в той или иной степени терпят все это. Но для христианина важно, возрожденного к этой жизни, важно, что он терпит, зная, что у него есть награда. Не потому, что он терпит, у него есть награда, а потому, что он возродился, в нем уже залог будущей жизни есть. Он уже обречен на это воскресение к жизни. Мы так и говорим в символе веры, так ведь? Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. То есть мы как бы уверены в том, как раз мы вошли в купель и возродились из нее, мы теперь совершенно убеждены в том, что однажды эта жизнь для нас закончится, и нас ждет воскресение мертвых и жизнь будущего века. То есть у нас есть сокровище на небесах, нам есть ради чего терпеть, нам есть ради чего томиться среди разных скорбей, обстоятельств, злых людей и так далее. И это терпение тоже не напрасно, потому что это терпение и производит то самое действие, что мы делаемся способными быть как бы причастны, войти в это ожидающее нас сокровище. То есть терпение трудностей этой жизни с ожиданием грядущей награды, вот, ради которой мы и крестились, вот это терпение и приводит к тому, что вера наша становится более твердой, вера наша становится более чистой, она как золото в огню очищается от примесей и в результате становится все более искренней, все более глубокой, все более чистой, все более закаленной. И именно эта самая вера, которая от терпения к терпению, от скорби к скорби возрастает, она и делает нас способными войти, получить доступ к ожидающему нас сокровищу, к вечной жизни. Можно сказать таким образом, человек представляет собой, ну скажем, кусок грязи. Ну, это недалеко от истины. Земля иси, говорит Господь, в землю и пойдешь. Вот такой приличной грязи, лечебной. И вот эту грязь Бог вкладывает себя, вкладывает жизнь. И смысл в том, чтобы, претерпев все то, что посылает мне Бог, вот эта вложенная в меня жизнь, она преображает, переплавляет, переделывает меня настолько, что я сам становлюсь жизнью и, войдя в вечную жизнь, обретаю там свое соответствие правилам, нормам этой жизни. То есть я готов жить вечно, потому что еще здесь жизнь меня переплавила в терпении многоразличных скорбей. И вот, по сути дела, это брошенная в нас жизнь, которая родилась в нас в день нашего крещения, в наше возрождение, оно является залогом вхождения в Царство Божье, потому что оно уже в нас, это Царство Божие, живет, постепенно возрастает, но условие возрастания в нас этой жизни, этого огня, этого Царства Божьего, и является терпение скорби. Они необходимы условия.